Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». В прошлой передаче мы подняли очень важную тему, что такое постоянное покаяние. Да? Это такой навык, который должен быть у каждого христианина. И, к сожалению, не хватило времени разобрать целиком те условия, который святитель Игнатий называет в качестве важных признаков постоянного покаяния. Говорит, что это такое, да, и раскрывает. Давайте повторим и еще раз поговорим об этом. Так вот, что такое постоянное покаяние? Из чего оно состоит? Вот святитель Игнатий, вот еще раз воздам хвалу таким, может быть, высокопарным языком, скажу его уму, что он не просто говорит о духовной жизни какие-то хорошие, нужные, важные слова, а говорит это точно, ясно и логично, что очень важно, да, чтобы мы понимали, что это не просто эмоции какие-то передаются нам, а что это четкие понятия, что, оказывается, духовная жизнь — это не хаос, там, что кому захотелось, тому и прилетелось. Нет, это целый путь, который четко описан святыми отцами. Они знали этот путь, учили своих учеников. И вот святитель Игнатий тоже нас, как учеников, берет и показывает. Так вот, он говорит, из чего состоит постоянное покаяние, постоянное. Так вот, смотрите, в постоянном сокрушении духа, да, об этом мы говорили, да, напомню, что сокрушение духа — это когда человек напоминает себе, что он грешник, напоминает себе свои грехи. Тут тоже есть подводный камень, этот подводный камень от гордыни, он встает на пути человека, когда он начинает помнить о своих грехах, и лукавый, конечно же, он хочет подделать покаяние, он хочет человека сбить с пути, с правильного. И этот камень называется печаль, когда человек начинает говорить, ну вот, все, такие грехи у меня, все, значит, все пропало, не буду никогда прощен. То есть он теряет надежду, а это неправильно в нашей вере. Надежда играет очень важную роль, это часть, важная часть, необходимая в жизни верующего человека. Мы верим в Бога, да, и надеемся на Его милость. Мы верим, что Бог прощает кающегося, и надеемся на Его милость. А если человек верит в Бога, но не надеется на Его милость, то в этом случае вы понимаете, да, что с верой человека что-то не так. Лукавый тут же начинает рисовать Бога жестоким, несправедливым, желающим карать. Это про Бога-то, который говорит, что великая радость на небесах о едином кающемся грешнике. Видите как? Но вот надо себя проверять. Вот если все-таки на пути покаяния у вас встал вот такой камень в виде печали, то знайте, что это ошибочное состояние. Покаяние должно совершаться обязательно с надеждой. Какие бы грехи человек ни сделал, помните, святитель Игнатий писал в предыдущем тезисе и в предыдущей передаче мы разбирали, что таинством исповеди решительно очищаются все грехи. Все, какие бы человек ни натворил. И самые мельчайшие, и самые тельчайшие. Все грехи при искреннем раскаянии, желании бороться, прощаются всемогущим нашим Богом, милостивым, кающимся людям. Так вот, смотрите, вот сокрушение сердца, оно обязательно должно быть. Это важное упражнение духовной жизни. И закончил я прошлую передачу как раз на вот этих словах: в борении с помыслами и ощущениями, которыми обнаруживает себя сокровенная в сердце греховная страсть. Вот мне хотелось бы чуть-чуть побольше развернуть вот эти слова. Что значит борением? Вот смотрите, у нас с вами ум устроен достаточно просто. Ну, я имею в виду не мозги человеческие, да, а ум. Тут надо различать все-таки рассудок, да? Рассудок, да, он у нас зависит от деятельности мозгов наших. Такого компьютера, который Господь по своей удивительной премудрости сотворил. И есть ум, а ум — это свойство души, не мозгов, а души. Вот рассудочно мы, да, действуем. Допустим, нас научили читать, научили ходить, научили делать какие-то элементарные действия, и мы умом не сопровождаем эти действия. Да, ведь мы не думаем, допустим, сейчас подниму ногу правую, перенесу ее там на 30 сантиметров, поставлю, перенесу вес. Мы же это не делаем, правильно? Мы это делаем автоматически. Но на самом деле не автоматически. Это, я думаю, что специалисты, наверное, подскажут нам. Сейчас я просто не специалист, не знаю, но предполагаю, что это очень, на самом деле, сложный процесс, когда мозг управляет мышцами, сухожилиями там, и так далее, да, движением и другими частями тела человека, вообще жизнеобеспечением. И уму эта часть не поддается, правда? Мы же не можем там заставить свой желудок не переваривать пищу там, или не можем повлиять на выработку гормонов там, умом, да, или там, чтобы сердце наше перестало биться или там, биться чаще. Волевыми упражнениями это не добиться. Ну, нам, по крайней мере, простым людям. Вот, а ум — это свойство души. Так вот, смотрите, вот где наше внимание, там наш ум. Все просто, казалось бы, да? Так вот, смотрите, лукавому надо помыслом захватить наш ум, чтобы мы начали раскручивать эту мысль, от ней перешли к какой-то, может быть, изначально не греховной мысли, но по ассоциациям, по нашим привычкам мы придем к греховной мысли. Вот, допустим, человек пьющий, да, собрался бороться, и вдруг увидел какую-нибудь, я не знаю, вещь, которая напоминает ему о празднике, да? А о празднике вспомнил, что вот как он выпивал, как это было хорошо, потом идет и пьет, да? Казалось бы, изначально вещь была негреховная. Вот, поэтому лукавый знает эти все логические ловушки, знает эти ассоциации, он и на нас и наталкивает на них. Так вот, смотрите, вот если человек будет смотреть в этот момент, о чем я думаю, да, что захватило мой ум, где мое внимание, о чем я сейчас думаю, о чем мечтаю, то легко разберется, где у него ум. Это легко проверить, знаете, когда мы начинаем молиться. Вот давайте попробуем молиться внимательно. И мы очень легко увидим, что мы рассеиваемся, правда? То куда-то в мечтании убежим, начинаем мечтать о чем-то, то мы начинаем думать о прошлом, то начинаем думать, там, как колбасу порезать, то начинаем думать, там, о том, как мы будем жить там и так далее, что делать, о планах там или еще что-нибудь, или вообще откровенные какие-то грехи приходят на ум. Вот действие лукавого. Отвлекать наш ум, растерзать. Ум нам послал, Богом поставлен, человеку дан, вернее, для того, чтобы он был стражником, чтобы мы могли анализировать, что с нами, да, куда мы идем, что мы делаем. А лукавому надо, чтобы мы думали ни о чем вообще, мечтали о чем-то и не замечали, что с нами происходит. Вот, и получается так, что если человек вот осознал, что какой-то помысел очень нагло лезет ему в ум, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, это такие настойчивые помыслы, ты его отогнал, он снова лезет, отогнал, снова лезет, отогнал, снова лезет. Бывает, мучает человека, это может быть обида, может быть какие-то, не знаю, там блудные помыслы, может быть тщеславные помыслы, может быть какие-то горделивые помыслы, но они бывают именно такими, знаете, настырными, я их так называю, липкими, да, что это, ты вот прилипли к тебе, и надо очень сильно, чтобы оторвать их от себя. Что делать? Уму приятно находиться, он же у нас тоже не исправлен, уму приятно находиться в мечтаниях, потому что любая страсть, она действует не всегда физически. Вот взять любую страсть, там, чревоугодие, да, плотские даже, чревоугодие, блуд, например, гнев, сребролюбие. Они удовлетворяются не всегда тем, что человек их выполняет физически. Ведь можно, допустим, очень сильно напитывать чревоугодие, мечтая, допустим, о вкусной пище, вспоминая наслаждение от приема пищи, ее вкус. И тем самым страсть, ты сытым не будешь. Если ты в пост мечтаешь там, о вкусных пельмешках, ты сыт не будешь, а пельмешка у тебя в животе не появится в желудке. Но страсть уже напиталась. Она вкус-то почувствовала, лукавому достаточно. И потом, когда мы заканчиваем пост, мы наваливаемся на эти пельмешки, и потом у нас болит живот, и мы мучаемся. И думаем, куда у нас ощущение праздника делось. То есть заранее нас запрограммировал лукавый, да, и мы в нем делаем. Или, допустим, с блудной страстью. Помните, даже в Евангелии Господь говорит об этом, что кто с вожделением посмотрел на женщину, да, тот уже согрешил с ней. Вот, пожалуйста. Физики никакой не было, физического контакта нет, но блудная страсть уже напитывается. Так же со сребролюбием, так же с гневом. Можно не ругаться с человеком, да, но в сердце своем высказывать там ему все, что ты о нем думаешь. Этого достаточно для того, чтобы лукаво порадовался, и достаточно, чтобы страсть уже на какую-то долю там стала, ну, на какую-то единицу измерения, не знаю какую, стала сильнее, да? Это растение страсти там на миллиметр стало больше, выше. Что делать? Вот борение с помыслом — это очень серьезная тема, это большая тема, глубокая тема. Вот я хотел бы вас просто направить на тему Иисусовой молитвы, на тему изучения внутреннего делания. Не думайте, что это все касается только монашествующих. Это тема, которая нужна всем нам, и людям, живущим в миру, в первую очередь, потому что это нас касается, да? Что мы будем там про монахов думать? У них своя жизнь, у нас своя, свой путь. Поэтому не думайте, что это не наша тема. Есть достаточно много книг. Вот если вам будет интересно, мы, может быть, коснемся этой темы, если Бог даст, и посмотрим литературу, с чего начинать, как идти, как эту тему изучать. Но это надо обязательно делать, иначе просто если мы не коснемся этой темы Иисусовой молитвы, тогда получается и внутреннего делания, тогда мы, получается, не поймем вот это вот, вообще то, что я вам сейчас говорю, вообще не поймем, не коснемся даже никогда. Потому что вот эта тема, она как раз и связана с борьбой за ум, борьбой за сердце, за очищение сердца, когда человек начинает внутренне молиться Иисусовой молитвой, ну или другими короткими молитвами. Так вот, борение в чем заключается? Помысел лезет или в сердце лезет страсть, вот желание какое-то, горячее, оно же всегда представляется горячим, всегда представляется привлекательным, всегда представляется таким сильным, что вот только сейчас и никогда, только вот сейчас хочется это все сделать. И вот если у человека сохраняется хоть маленькая возможность борьбы, то что надо начинать делать? Надо начинать молиться, начинать просить Бога о прощении. Есть возможность поклоны делать. Надо делать поклоны. Я имею в виду, опять же, не на людях это делать, надо это в посмешище превращать это дело. Отдельно это надо делать, чтобы тебя никто не видел. Нет возможности, просто молись. Молись до тех пор, пока не отойдет, пока не прекратится вот эта вот нападка помысла, или пока не прекратится вот это вот восстание чувства. Порой бывает, это недолго надо делать, порой бывает, что долго. Поэтому не сдавайтесь, братья и сестры, надо это делать. И вот борение с помыслами и ощущениями – это тоже очень важное дело. Ведь любая борьба, давайте возьмем борьбу обычную, вот, допустим, спорт, да, какой-нибудь бокс там, или борьбу какую-нибудь. Вот чем человек более борется с сильными противниками, партнерами, соперниками, тем он сам становится опытней. И вот когда человек, допустим, жил рассеянной жизнью и не касался вообще темы борьбы с помыслами и чувствами греховными, он не знает, насколько это все сильно в нас действует. А как только он начинает бороться, он начинает видеть, что вот насколько сильный-то враг. Он во мне действует, там не надо людей даже. Порой бывает, один сам с собой находишься и так нагрешишь, что удивляешься. А почему так происходит? Да потому что лукавому не надо, чтобы были какие-то обязательные там люди, чтобы нас соблазнять. Мы сами, оказывается, в себе это носим. Вот вспомните житие Марии Египетской. Помните, старец Зосима спрашивает ее, спокойно ли ты, мирно ли прожила эти годы? Она говорит, в страшной борьбе. То музыка придет, да, блудные песни какие-то, то блудные ощущения, то желание там пить вино, то есть там вкусную еду. И это так сильно, что она там сутками, по ее же описаниям, лежала на земле, не вставая, как мертвая. Понимаете, это страшное борение. И это делали не какие-то злые люди, которые соблазняли ее. Оказывается, злые духи, которые вот из сердца, вот этот самый опыт, ведь опыт греха, он не пропадает. Это то, что мы забыли об этом, это не означает, что он пропал. Он у нас в сердце лежит. И лукавому, когда надо, он это вытащит. Он знает, что там у нас в закромах это есть. И вот нужна трезвость, нужно борение, да, чтобы вот эту борьбу вести, это очень серьезно. Так вот, это с одной стороны, вот, может быть, я сейчас столько наговорил, что вам покажется, что это все страшно, невозможно, дорогие мои. Но бороться всегда страшно, но невозможно, потому что это все путь христианина, путь христианский, и сам Бог ведет христианина, поэтому не надо сдаваться. не надо опускать руки. Бороться надо. Вот святитель Игнатий нам подсказывает. Смиренные молитвы. Смотрите, в смиренной молитве, да, из чего стоит покаяние, да, снова повторяем. В постоянном сокрушении духа, то есть помним, что мы грешники, да, вспоминаем об этом, напоминаем себе об этом. Борение с помыслами, а эта борьба тут же тебе напомнит, что кто-то такой на самом деле. Не обманешься, да. Эти помыслы и ощущения говорят, что какая страсть в сердце есть. Дальше святитель Игнатий говорит, в обуздании телесных чувств и чрева, вот важный тоже, важный пункт. Это тоже очень-очень-очень важно и серьезно. Казалось бы, при чем здесь тело, да, при чем здесь чувство? Да как при чем? Вот через чувство мы получаем ощущение, да, получаем некий опыт. Вот если человек не хранит чувства, ну, допустим, давайте приведем пример глаз. Обычно мы, как ученые говорят, да, что большой процент подавляющей информации мы, вернее, огромный процент информации мы получаем через зрение, да. Поэтому, если человек не хранит свое зрение, там, разглядывает все, там, в интернете невнимателен, там, позволяет себе разглядывать лиц противоположного пола, например, с вожделением, то эти впечатления, они откладываются в сердце. И потом будут рождать желания. Вот что суть вопроса, понимаете? Потом не дадут человеку покоя. И будут проявляться даже, может быть, в самый ненужный момент. Вот, допустим, сколько раз слышал, и сам попадался тоже. Начинаешь ты делать что-то серьезное, там молиться, допустим, и раз в сердце просыпается какая-нибудь гадость. А чего? Да потому что ты где-то это раньше положил туда. Гнев ли это, обида ли, там нечисть какая-то, да? Нечистота какая-нибудь, печаль какая-нибудь, еще что-нибудь. Ты это положил, оно там лежит, и в ненужный момент очень легко может лукаво туда вынуть, чтобы сбить нас. Поэтому обуздание телесных чувств, оно очень важно. В чем оно заключается? Смотрите, если человек начинает следить за своим зрением, да, я имею в виду не только проверять, там, какой у тебя острота зрения, а я имею в виду, что он смотрит. Да? Если человек привык смотреть бесконтрольно, значит, он много информации, много этих ощущений получит. Если едет там в трамвае на работу и лицезреет там внимательно всякие рекламы, они сейчас, сами понимаете, нецеломудренные, там, или разглядывает всех подряд, он по кирпичику складывает, по частичкам складывает эту страсть, потом она будет напитываться и нагло проявляться. Пускай не сейчас, пускай потом, но это закон, это будет. Какие еще есть у нас чувства? У нас есть слух, да? Вот, пожалуйста, если мы тоже не следим, но слух у нас, в отличие от зрения, мы не можем его контролировать. Если глаза, допустим, можно отвести, заставить себя не разглядывать, то ты не сможешь не слушать, да, не слушать какие-то песни, не слушать там какое-то сквернословие какое-нибудь. Но от нас зависит, обращать на это внимание или нет. Да? Вот помните, я говорил, что внимание у нас одно. Если или ты в этот момент думаешь, анализируешь, что ты сейчас услышал, или ты в этот момент начинаешь внимание свое удерживать, это усилие нужно волевое, это не просто так. Это говорится легко, на самом деле это очень тяжело. Но это нужно делать. Внимание начинаешь концентрировать волевым усилием на молитве, на короткой молитве. Эта молитва должна быть короткой. Короткой почему? Потому что длинные молитвы, допустим, из молитвослова там на 2-3 страницы или там на страницу, не сможем мы внимание сконцентрировать. Тут надо важно понять, что вот это оружие вот так действует. Должна быть короткая молитва. Это или Иисусова молитва, да, или молитва мытаря, там, «Боже, милости будь ко мне грешному», или «Господи, помилуй». Но чем ты внимательнее пытаешься сосредоточиться, тем меньше внимания у тебя на то, что вокруг тебя происходит. Кого там, о ком сплетничают, кого осуждают, да? Ты уже об этом менее зацепляет тебя, это важно. Какие еще у нас есть чувства телесные? У нас есть осязание, да? Осязание – это когда мы вот руками что-то чувствуем. Вот. Понятно, что тоже не надо нам руки распускать по отношению там, к лицам противоположного пола. Это важно, потому что, оказывается, через осязание, не только через зрение, через осязание можно напитать свою блудную страсть. Знаете, это сейчас это, там, через обнимание, там, приобнимание какие-то там и так далее. Это очень надо внимательно за собой следить, чтобы не напитать себя. Какие еще у нас есть телесные чувства? Чувство покоя, например, да, когда человеку приятно. Вот он разнеживает себя, любит покой, комфорт, там, роскошь, то, пожалуйста. Тоже телесные ощущения. И мы должны не то, что там на досках спать, нет, конечно, но все равно стараться вести такой скромный образ жизни. Какие еще у нас есть чувства? Это вкус, да, обоняние, вкус. Но с обонянием понятно, что если человек, допустим, понятно, что надо следить за собой. Мы современные люди, живем среди людей других. И понятно, что надо и с собой, ну, в меру ухаживать. И следить за собой, естественно. Но не увлекаться крайностями, да, когда, допустим, человек так надушился, что какими-то дорогими духами, что он идет, и 10 метров за ним шлейф, там дышать невозможно, так тоже ведь не надо это делать. Это тут тоже форма привлечения к себе внимания. Пожалуйста, пользуйтесь, ну, умеренно, но не так, чтобы привлекать к себе чье-то внимание. Что у нас еще есть? Вкус, да? Но вкус, он связан с чревом, чревоугодием. Тут тоже понятно, что мы должны понимать, что воздержание — это не только когда мы постимся. По идее, воздержание должно быть у нас, ну, постоянным. Я сейчас, наверное, грустные очень вещи скажу, но это так и есть. То есть как это делать? Даже пускай на столе у нас не постная пища, но это не означает, что мы не должны воздерживаться. Воздержание — это касается умеренности, касается время приема пищи, касается того, что человек добровольно может отказаться от какого-то вида продуктов, пожалуйста, которые, допустим, плохо влияют на него. Это тоже важно. То есть это святитель Игнатий как раз и говорит нам о том, что не только в посты мы должны себя держать в форме, да, но и в непостное время, чтобы не получалось так, что в пост мы держимся, в непост мы сорвались, да, не следим за собой, там, наедаем, на бокал у нас все это откладывается, и потом мы страдаем, мучимся и грешим. То есть это должно быть у нас постоянно, да? Постоянно мы должны следить за собой. Как, что мы, если Бог даст, коснемся уже, когда будем разбирать страсть чревоугодия. В смиренной молитве, вот дошли мы до смиренной молитвы, да? Это не только тогда, когда борьба происходит, когда вот помыслы тебя долбят, да? Когда липнут к тебе, когда захватывают ум, когда чувства поднимаются в твоем сердце. А это еще касается молитвы, которая происходит и вне, так скажем, этой самой борьбы. Это тоже тема Иисусовой молитвы, это тема внутреннего делания. Она связана и с тем, что человек должен учиться молиться. Потому что если мы только привыкли вычитывать молитвы, это еще не совсем молитва, так скажем. Это ее начальная только стадия. Это тоже должны мы понимать. Смиренная молитва почему нужна? Потому что именно смиренная, смотрите, не просто молитвы. Святитель Игнатий бы написал бы так, в молитве. Нет, он пишет смиренные молитвы. Это о чем? О том, что правильная молитва, она должна быть с правильным настроением. Вот как, опять же, святые отцы пишут, святитель Игнатий вот в дальнейших статьях там, о молитве, о внимании, он говорит, что у молитвы должно быть два крыла. Он цитирует древних отцов. Это внимание и покаяние. Да? Что значит внимание? Мы должны понимать, что мы просим у Бога. Мы должны не просто вот вычитывать слова, которые сами не понимаем, там, знаете, абракадабра какая-то, вот, не знаю языка, я что-то произношу, ну, где здесь внимание? Нет, надо или изучить текст молитв, если вам нравится, да, вот молитва слов, что неплохо для начала изучения молитвы, но надо тогда взять и незнакомые слова перевести, есть толковые молитва слов, да, где уже сделана за нас эта работа, надо ее не делать, да, самому там в словарях искать значение слов, а уже перевести, вернее, взять и прочитать то, что перевели до нас. Там, если все понятно, но слово куда-то незнакомое, тоже попробовать поискать. Это ведь только лень не дает нам, да, такая ум, лень ума не дает нам взять и понять вообще, какие тексты мы читаем. Так вот, одно крыло молитвы — это, получается, внимание. Да? Это человек должен понимать, о чем он просит Бога. Другое крыло — это покаяние. Вот, видите, смиренная молитва. Да? То есть человек должен понимать, как он молится. Не как фарисей, да, Господи, там, благодарю Тебя, что не как прочие человеки. Эта молитва была Богом отвергнута, этот человек был осужден Богом. А покаянное настроение, оно обязательно должно быть. Если его нет, то мы должны также понимать, так у меня его нет, да, что делать? Снова настраиваться, снова поклоны начать класть, если есть такая возможность. Снова вспомнить, что ты грешник. А видите, снова мы вспоминаем те пункты, которые святитель Игнатий уже упоминал, да, сокрушение духа, борение с помыслами, да. Вот бывает такое ощущение в сердце, что нет покаяния, бывает, конечно, но оно, его тоже нужно разбивать, вот это вот ощущение, тем, что напоминаешь, кто ты, напоминаешь свои смертные грехи прошлого, да, если они у тебя были, если не были, что мы вообще грешники, тяжкие свои грехи вспоминаешь, молишься, просишь Бога о том, чтобы Господь простил тебя, да, но не сдаешься, самое главное. Вот смиренная молитва, еще одна из, так скажем, граней смиренной молитвы, это не ждать плодов. Не ждать плодов. Смиренный человек, вот это тот же мытарь, да? Помните, евангельский мытарь и евангельский фарисей пришли на молитву помолиться, да, в храм. Это притча, которую Господь сам нам в Евангелии рассказывает, что фарисей хвалился перед Богом, а мытарь, осознавая, что это, что его душа грешная, что он большой грешник, молился: «Боже, милости будь ко мне грешному». Вот, и получил прощение, получил благословение Божие. Так же и мы не ждем плодов, а молимся, да? Что еще нужно, кроме смиренной молитвы? Часто исповеди. Смотрите, снова святитель Игнатий говорит о частой исповеди. Эта исповедь может быть в виде молитвы, опять же, дома, да? Вот наше прихожане, кто наиболее к себе внимателен, практикует такое интересное дело, я тоже могу о нем рассказать, когда вечером, перед вечерним молитвенным правилом, садятся, если есть таковая возможность, и записывают те грехи, вспоминают те грехи, которые были у них за день. И в молитве уже молятся не просто там: «Прости меня грешного, сам не знаешь, да, чем согрешил», а молятся конкретно, адресно, да, что вот я болен сегодня такими болезнями, Господи, прости меня. Вот, пожалуйста, и это исповедь тоже, и это тоже исповедь. Исповедь — это тогда, когда ты увидел себя согрешившим и мысленно покаялся, это тоже исповедь. Ты как бы исповедовал, да, вынес из своего сердца этот самый грех. А потом все, что ты заметил, ты несешь на исповеди, на исповедь как таинство, при свидетельстве священника называешь Богу вслух, да, выносишь тоже из своего сердца, исповедуешь, да, вот те прегрешения, которые ты заметил и которые Богу показывал, как свои болячки ранее. Поэтому вот, смотрите, братья и сестры, вот что такое покаяние. Поэтому можно сравнить, мы в нем находимся или нет. Да, не фантазировать о том, что такое покаяние, там в пустыню нужно уйти, там семью бросить, там квартиру продать, там с работы уйти. Не об этом речь идет. Вот все, что здесь перечислено святителем Игнатием, смотрите, сокрушение духа, можно сочетать с семейной жизнью? Можно. Можно. Можно сочетать с работой? Да тоже можно, потому что это же внутреннее состояние, оно на самом деле не влияет на работу. Борение с помыслами и ощущениями, все равно пытаться надо учиться. Понятно, что идеально не получится, понятно, что суета, понятно, что ум у нас занят, но хотя бы знать и пробовать, это же нам никто не запретил. А если мы начнем, а если со временем, там год, два, три, четыре, десять, двадцать, если Бог даст нам столько времени жизни, это же потом появится навык наблюдения за собой. Это тоже важно. Обуздание телесных чувств чрева тоже возможно. Кто нас заставляет есть, там, знаете, там, питаться шоколадками? Никто не заставляет. Надо только, или гамбургерами, да, надо немножко оторваться от того, что тебя заставляют средства массовой информации потреблять, и немножко поменять образ жизни. Это сложно только сначала, потом это все входит в навык, в привычку. Смиренная молитва — тоже надо учиться, и никто не мешает этому. Что в храме смиренная молитва, что дома, что на работе, что в транспорте, что стоя в очереди, что там, в магазине. Этому всему можно учиться, и это касается всех нас, живущих в миру, тоже. Но часто исповеди, братья и сестры, это тоже важно. Что значит частое, да? Давайте вот тоже разберем. Частое — каждый день ведь не пойдешь в храм. Но я вам сказал, что частая исповедь, она касается еще и внутреннего дела, да? Когда мы молимся о прощении грехов, конкретного греха или вообще грехов, если вспомним о них. Понимаете, вот мы живем в таком времени, когда церковь, она же не быстро меняется как-то сильно, она такой организм-то медленный, так скажем. И у нас часто бывают традиции, которые свойственны, допустим, веку 19-му, 18-му, когда человек исповедовался только раз в год. Так вот, как раз, братья и сестры, вот этот вот, эта традиция, мне кажется, надо от нее отходить. Это очень неверно раз в год исповедоваться, потому что простой опыт. Вот попробуйте, вот кто исповедуется раз в год, начните исповедоваться раз в месяц, допустим, да, или раз в 3 недели, там, раз в 2 недели. И увидите, что уже за неделю забываешь грехи. Бывает, что утром согрешил, вечером вспоминаешь, что что-то было, ведь что-то я делал, а вспомнить не можешь. Почему такое происходит? Потому что так ум вот рассеивается от действия лукавого. А за год ты вообще ничего не вспомнишь. Так только общие какие-то слова, делом, словом, помышлением, это же не исповедь на самом деле. Это так, показуха. Вот чтобы этого не было, братья и сестры, вот нам святой Игнатий говорит, чаще исповедуйся, да? Как чаще? Вот это может быть раз в 3 недели, раз в 2, раз в неделю. Посоветуйтесь с вашими священниками. Я понимаю, что не все священники, там, сторонники часто исповеди, но еще раз напомню, они служат ведь для вас, они служат для того, чтобы вы духовно росли, вы к Христу шли. Поэтому не нагло, конечно, не так, что там, давай, там, подай, а просить, как свойственно, да, христианам, спасающимся, просить, что батюшку поисповедуйте, я вот подготовился. Вот, но для этого, конечно, нужно подготовиться. Я благодарю всех вас, дорогие наши зрители, за то, что вы вообще смотрите эту передачу, за то, что пишите свои отзывы, пишите вопросы. Эти вопросы копятся, я их получаю. И вот как только мы разберем статью святителя Игнатия о покаянии, мы обязательно коснемся этих вопросов и поговорим на те темы, которые вы задали. Спасибо всех, Господь.